Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Каким образом разные трансценденталисты достигают духовного совершенства, объясняется в Бхагавад-гите. Там Господь говорит, что Он помогает преданному достичь совершенства в той степени, какой преданный вверяет себя ему. Имперсоналисты, йоги и враги Господа погружаются в его духовное сияние, а персоналисты, которые следуют за обитателями Вриндавана или строго выполняют правила преданного служения, возносятся в обитель самого Кришны, на Голоку Вриндавану или на планету Вайкунтхи. Как имперсоналисты, так и персоналисты достигают духовного царства, духовного неба. Однако имперсоналисты попадают в сияние безличного Брахмана, а персоналисты — на Вайкунтха-локе или на Галоку-Вриндавану, в зависимости от того, в какой расе они хотят служить Господу. Так, разная степень вручения. В какой степени или в каком настроении, можно сказать, также человек вручает себя Кришне. И вот то он и получает. Это относится не только к духовным достижениям, но и к материальному положению тоже. В какой степени живое существо связано с Богом, в такой степени оно, ну, находит свое место в эволюции. В этих видах жизни также. Любое сознание — это сознание Кришны. И любое. И микроб обладает тоже сознанием Кришны. Но в очень незначительной степени. И птицы тоже обладают сознанием Кришны. Они поют, у них есть чувства, эмоции, они проявляются больше и больше по мере степени развития, проявляются больше и больше вкуса. Вкус — это жизни. И у человека это проявляется в большей степени, он эти вкусы различает тоньше. У него есть такой тонкий разум. И для него свойственны искусство, осмысленные песни, речь. Это также проявление сознания Кришны. И пока оно не связано с Кришной, это сознание отделено. Это называется материальное сознание Кришны. Кришна также материальная энергия. Трансценденталисты говорят, кто видит, что он также материально и духовно, то и другое. Пребывает тут и тут, везде, во всем, всюду. Но это если сознание Кришны связано, Кришна отличает таким образом, дает это уже развлечение, эти чувства, этот разум. То есть можно подниматься ближе к Богу. И на определенном уровне ничего материального не существует. Как Уттама Тикари, они достигают такой платформы, трансцендентной платформы. Но тут есть большая опасность, говоря об Уттама Тикари, потому что многие люди хотят подражать Уттама Тикари. Чем больше они слышат о их жизни, их подвигах, их развитом сознании, отношении с Богом, тем больше они склонны имитировать это, подражать также. Им кажется, что это легко доступное что-то. Вот, поэтому сначала человек должен изучить материальную природу и как он с ней связан. Каким образом связан с материальной природой? Что это такое? Что это за связь такая? Что такое йога? Вот это слово «связь», йога, он должен понять, что сейчас он связан с материальной природой. То есть это йога. Но это йога, которая обеспечивает ему разрыв с высшей йогой. То есть это другая, или а-йога еще называют. Тоже йога, но противоположная сторона. То есть при помощи этой йоги я забываю внутреннюю энергию. Когда желаю отстраниться, быть независимым, я прибегаю к услугам материи, не я. Я лишь желаю. Энергия сама приходит необходимо. Видение приходит этой энергии. Восприятие приходит этой энергии. Из желания возникает вот эта вот способность воспринимать. желание автоматически воспринимает. Я хочу, я не знаю, почему я хочу. Вот я хочу, я чувствую, что хочу, я воспринимаю это. Мне вот это нравится, я хочу. Они связаны. Восприятие и желание – это, по сути, одно и то же. Нет желания – нет восприятия. Как и Кришна тоже. Если нет желания, то у него нет восприятия, Бога нет. Я его не воспринимаю, а кто его увидел? Да нет, у тебя желания нет. Как это желание развить? Вот есть желание, данное от природы, и оно спонтанное. Как его, оно что, развивается? Да, образование. Например, можно изучать музыку. Нет желания слушать классическую музыку, но если изучить, мы получаем вкус. Да, такое желание можно развить при помощи образования, определенной садханы, усилий, изучить, утончить свой слух, разум, натренироваться. И, ну, я слышу симфонии. Это, конечно, выше, чем какая-то упрощенная музыка, которую я раньше слушал. Примитивные какие-то вещи были более-менее. И то есть это для человека есть способ развить желание. Нигде вот в природе мы не найдем такого. Чтобы собака задумалась стать человеком, допустим, или обезьяна хотя бы. Как они говорят, обезьяна стала человеком. Но как она этого пожелала? Вопрос. Желание в майе означает, в майе в иллюзии. Иллюзия держит эти желания. Мы не можем их сменить. Мое желание, мои наказания. Вот как сменить желание? Это вопрос невозможный вообще практически. Как пожелать, да, этот вкус? У меня вот такой вкус, я вот это вот люблю, это терпеть не могу. Я с этим живу всю жизнь. Майя держит, говорится, она удерживает. Стягивает на определенный вкус. С духовного в материальный стягивает чуть-чуть и держит. Вот это трудно. Вниз легче почему-то. Эти вкусы, видимо, они деградируют в обществе людей постепенно. Деградируют до животного состояния, восприятия. Желания становятся низменными. Мысли опускаются туда же, на низменные желания. Разум скрывает все это. Разум сторожит мое человеческое достоинство. Репутация. А потом видно, что все это делают уже, а уже можно отпустить разум вообще. Можно еще ниже опуститься. Вот таким образом. И это материальное сознание Кришны, так сказать, оно уводит от Кришны. Опускается живот, за что? Подобно как вот в болото постепенно опускается какой-то предмет. Тонет там. И вытащить вот обратно его очень трудно из болота. Погружается как бы, ну, естественно, под законами природы. Есть природа болота, есть природа тяготения, и достаточно этого. Притягивает майя. Она притягивает, как земное притяжение. Я бы хотел летать, конечно же, но майя держит. Рожденный ползать, летать не может. И в самолете я думаю, что летаю, я себя утешаю, но сижу в кресле на самом деле. Там полета тоже нет никакого. Так, на кочках только иногда чувствуете воздушные ямы. Характер полета. Но чтобы летать, нужно обладать определенной ситхой и стать птицей. Есть разумные птицы во Вселенной. Ну как, подобные людям. У них наделены разумом. И они умеют летать. Не только птицы, есть ситхи. Это человеческая форма жизни. На других планетах есть такие. На этой планете тоже какие-то ситхи есть, их мало. Но тоже левитировать умеют. Это не совсем полет, левитация, скорее перемещение больше. Есть кхичари, есть такие колдуньи, в Гималаях живут. Говорят, по сей день. Раньше их было как бы больше. Сейчас, может быть, самолеты мешают летать, не знаю. Но они летают на вырванной с корнем, когда дерево вырывает, ураган. Вот это дерево нужно найти такое большое, вырванное ураганом, с корнем. И вот на ветке такого дерева можно летать. Вот им секрет раскрыл. Без самолетов. Не знаю, какая там скорость, правда, и высота. И... Да, но вот они летают. Это женщина умеет делать хорошо. Колдуни такие есть. Вот. То есть, ну, это известно. Но там тоже нет полета, они сидят на этой ветке. Летают птицы. Полет — это птицы, которые могут ловить эти праны, воздушные потоки. Не просто преодолевать тяжесть Земли, а именно на воздушных потоках летает существо. Как мы плаваем в воде. Мы именно чувствуем водную стихию там. ним соприкасаемся и можем управлять как бы это, телом, чувствуем ее. Это ситха определенно развивается. Если мы развьем так вот ситхи, будем улавливать какие-то энергии, воздушные потоки, праны или водную стихию хорошо, мы можем научиться сверхситхам, перемещаться в пространстве. Или под водой на огромное расстояние можно перемещаться, используя потоки рек, тонкие, тонкую скорость рек. Она очень быстрая. Вода с такой скоростью не течет, а вообще река течет очень быстро. Можно перемещаться, мудрецы используют реки для перемещения во Вселенную, как, такие как Ганга, что Ганга, она водная стихия здесь, но на высших планетах она другая стихия. Это вода другого как бы уровня. И скорости другие. Это вот мы немножко отклонились в сторону мистических ситх, о материальной природе. И вот этот вкус, я летаю, или я хожу, или я прыгаю, я бегаю, этот вкус аханкары. Я умею что-то. Вот мне нужно научиться, чтобы потом все видели, что я это умею. И мне нравится, когда люди видят, что я умею это делать лучше, чем другие. Это раса, да, искаженная раса в материальном мире. Изначально же раса, мы точно так же смотрим на Кришну, как он все это умеет делать, вот как он создает все эти воздушные потоки, вот эти вселенные, он еще сам играет, танцует, играет на флейте, он все может. Может поднять холм Говардхан, и вот мы учимся этой расе восхищаться Кришной, а возвращаемся вот туда, вот к Кришне, и развиваем сознание Кришны таким образом. То есть в любом случае нас удерживает в духовном мире или в материальном мире раса. Но есть искаженная раса или извращенная, да, вкусы эгоистические. Есть чистая раса. Вот сознание Кришны — это уже чистая раса. А так, когда я себя осознаю, это тоже я частичка Бога. Это тоже сознание Кришны. Но отделившись от Бога, я как частичка должен себя с чем-то связать. В этом моя проблема. В этом мой недостаток. Я бы хотел быть полностью независимым, но я частичка. Частичка не бывает независима, она находится в пространстве, уже она зависима от пространства, от других энергий. Поэтому она не может быть независима в полном смысле слова, а она ищет прибежище. Прибежище, где она себя почувствует независимой от Бога. Вот это майна, почувствовать. Чувство собственности у него, я и мое. Вот это чувство собственности дает ему ощущение независимости. А на самом деле он зависим и от собственности, и от чувств, и от источника, то есть разумом мы это философски понимаем, на деле эта раса еще не развита, поэтому мы снова возвращаемся к эгоизму. Раса нас сталкивает, разум говорит, да, есть Бог, есть абсолютная истина, а чувства и ощущения стягивают назад, майя держит. И с майей бороться бессмысленно. Вся материальная природа неисчерпаема, для нас она непобедима. Сложный вопрос, чрезвычайно сложный. Но Кришна подсказывает Бхагавад-гите, что он управляет этой энергией. Все ему подчиняется. Поэтому если кто-то предается Кришне, вот этот вкус развивает, прославляет Кришну, он тут же с легкостью выходит из-под ее влияния. Мы можем это чувствовать, когда говорим о Кришне, воспеваем святые имена, в тот момент мы начинаем чувствовать освобождение. Другие чувства появляются, другие вкусы развиваются. Мы отказываемся от четырех недозволенных вещей, потому что есть другой вкус. Так раса начинает меняться, возвышаться. То есть это образование. Олицетворенные веды сказали, что те, кто родился после сотворения материального мира, не могут понять факт существования Верховной Личности Бога своими материальными методами познания. То есть после творение невозможно уже. Если мы вошли в творение, оттуда очень трудно. Подобно тому, как человек, появившийся на свет в той или иной семье, не может понять, какое положение занимал его прадед, живший задолго до его рождения. Мы не в силах постичь Верховную Личность Бога Нараяну или Кришну, который вечно существует в духовном мире. В 8 главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что приблизиться к Верховному Господу, вечно живущему в Духовном Царстве, Санатана Дхаме, можно только путем преданного служения. То есть преданное служение – это то, чего не существует в материальном мире. Нет его. Он нематериально по своей природе. Полностью быть бескорыстным в материальном мире самому по себе невозможно. Если даже мы хотим бескорыстно действовать, невозможно. Поэтому мы предлагаем не Кришне наше служение, но еще не чистое, не полностью чисто, а духовному учителю. Вот. И так далее. И таким образом Кришна через своих представителей принимает это служение. То есть как бы оно очищается, оно уже чистым приходит к нему. Он только чистое преданное служение принимает. Но внимание обращает, если у человека есть духовный учитель, есть служение, есть вот принципы, обеты он дает. Вот такой как бы существует традиция, обряд. С этого момента считается, что человек занимается преданным служением. Формально. Принято. Все, подписано. Теперь он работает над качеством. Через духовного учителя, и постепенно через духовного учителя он сможет понять уже, как это сделать через духовного учителя? Служить Кришне. Сначала нужно угодить гуру, оказывается. Вот прямо Кришне не могу, потому что у меня тут анархия. Я предлагаю гуру свое служение нечистое, он выбирает там вот эту искренность, находит ее там и предлагает Кришне. Остальное берет себе. Гуру Парампара. За все недостатки ученика гуру отвечает, не Кришна отвечает. Гуру должен отвечать. Потому что, когда он принимает учеников, он совершает грех. Он их отрывает. Они еще ничего не понимают. Он их отрывает от своей как бы, ну, деятельности, от своей как бы, естественной эволюции вот этой майи. Тоже как бы он вмешивается, получается. Потому что, ну как, живое существо еще ничего не понимает. Думает, о, сейчас я получу инициацию, я освобожусь, там, и он очень мало что понимает. Но не понимает, в какую сейчас ситуацию гуру его поместит потом. Какое очищение для него уже подготовлено. Потому что гуру не любит анархию ученика. Он думает, что он очистился, а не то, что он блаженствовал, ходил. Постоянно в эйфории наркотической. Не тот момент. Гуру будет наставить на очищение, и ученик как бы входит в эту ситуацию более-менее неосознанно. За это гуру тоже отвечает. Перед родственниками его, которые проклянут потом многих проповедников из-за своих детей, которые пришли в сознание Кришны, материалисты и прочее. То есть вмешивается. В Бхагавад-гите говорится, что мудрец не вмешивается, а просто собственным примером это делает. Но Господь Чайтанья сказал, идите, вот такая вот ситуация. То есть, так или иначе, Прабхупада приехал в Америку и сказал, вы кошки и собаки. Он вмешался туда. И когда его спросили, а гуру болеет? Да, говорит, гуру болеет, потому что тоже есть грехи. Как? Какие грехи? Прабхупада, у вас грехи? Карма? Да, говорит, я принимаю учеников, это мой грех. И ученики же вздрогнули, как это грех? Как это можно считать грехом? Ну вот такая ситуация. Каждый искренний ученик пойдет по стопам духовного учителя, также будет проклят материалистами. Мы все это разделяем. Здесь нам не место будет в этом мире. Мы должны знать об этом. Материальный мир не принимает таких. Хоть мы и стараемся, как бы, материалисты не принимают чистое преданное служение. Они принимают даже варнашрама дхарму. И Прабхупада говорит, что это надо сделать. Даже демоны принимают варнашрама дхарму. Джарасандха, Шишупала жили в ведической культуре, следовали ей. Равана знал ведические гимны, тоже поддерживал жертвы, обряды ведические. Карна, он такой персонаж, двойственный, но он очень строго следовал культуре ведической. Даже Дурьотхана управлял, следуя ведической культуре. А по-другому, потому что нельзя, и любой разумный материалист, неважно, он должен понимать, что это благо для него прежде всего. Варнашрама дхарма. Но она дает возможность в этом материальном устройстве духовное развитие, духовного развития. Поэтому все-таки возглавлять должен преданный общество. Потому что непреданный скроет этот принцип преданного служения, даст просто варнашраму дхарму, и опять начнет это снижение происходить постепенно, снова. То есть какой толк это все создавать, потом оно приходит в упадок. Чтобы поддерживать, нужно, чтобы глава был преданный, человек святой. И тогда и демоны будут счастливы, и преданные будут счастливы, потому что демонов никто притеснять не должен тоже. У него будет своя среда, свои границы как бы. Но когда они у власти, они вмешиваются так же. Они вмешиваются и пытаются запрещать, ограничивать на каждом шагу. То есть фактически они совершают перед Богом преступление невольно. Ну, теперь пришел наш тюрьма, теперь мы вмешиваемся. Обратная реакция идет. Теперь мы идем, проповедуем. Мы говорим, вот вы тут живете неправильно, вот это плохо, вот это все, вот кошки и собаки вы, что вы превращаетесь, смотрите, мы уже по-свински живем. В чем разница? Вот так все это устроено. Сложно. То есть комфорта мы не ожидаем от нашей деятельности. Хотя духовный комфорт мы получаем сполна при этом. Только преданный может эту двойственность выдержать, проповедовать по всему миру. Только преданный, потому что он внутри получает поддержку от Бога. В остальном, я думаю, это было бы невозможно, практически невозможно. Материалисты съедят заживо. Первым в материальном мире был сотворен Брахма. До него во Вселенной не было ни одного существа. Каково быть одному во Вселенной, почувствуйте. До того, как Брахма родился на лотосе, выросшем на пупке Гарбхадакаша и Вишну, во Вселенной было пусто и темно. Гарбхадакаша и Вишну исходят от Карнадакаша и Вишну. Карнадакаша и Вишну от Санкаршаны, то есть это Маха Вишну от Санкаршаны. А Санкаршана от Баларамы, который исходит от самого Господа Кришны. После сотворения Брахмы родились две категории полубогов. Одни из них, как четверо братьев Кумаров, Санака, Санатана, Санандана и Санат, олицетворяют отречение от мира. А другие, как Маричи, его потомки, наслаждаются жизнью в материальном мире. Ну, от четверо кумаров потомства нет. Нет династии. От Маричи потомство идет. Династия. Все династии материальные. Духовной династии нет. Их одухотворяет парампара. Вот это вмешательство получается. То есть мы входим в материальную структуру и туда инъекцию сознания Кришны вводим. Вот что происходит. Поэтому материалисты иногда очень недовольны. От всех полубогов произошли все остальные существа, в том числе и люди. Таким образом, Брахма, полубоги, ракшасы и другие обитатели материального мира являются нашими современниками. Современники. Просто мы быстро умираем, а они медленно. Они еще не умерли. Брахма еще не умер. Слава Богу. Мы умираем тут, только успеваем рождаться, ой, Боже мой. С ума сойти, с какой скоростью. Это означает, что все они родились сравнительно недавно. Подобно тому, как недавно родившийся в семье ребенок не может понять, каково было положение его отдаленного предка. Никто в материальном мире не способен понять, какое положение Верховный Господь занимает в духовном мире, поскольку материальный мир был сотворен сравнительно недавно. Хотя все, что проявлено в материальном мире, время, веды, грубые, тонкие, первоэлементы и сами его обитатели существуют долго, все они были в какой-то момент сотворены. Поэтому любой метод, созданный в материальном мире для того, чтобы постичь его источник, следует считать недавним изобретением. Когда человек рождается обычно, причина изобретения – это рождение. Рождается, либо он сам рождается, начинает тут же что-то экспериментировать, как будто что-то новое делает. Ребенок не понимает, что все дети ведут себя одинаково. Он думает, откуда родители знают, что я там сделал? Да все дети одинаковые, они себя одинаково ведут. А он думает, что он новое делает, он тут изобретает что-то. Потом идея какая-то у него рождается в голове, он подрастает тоже. О, мы в школе, помню, когда услышали о перпетуум мобиле, вечные двигатели, и мы заинтересовались этим. Все, помню, весь класс с энтузиазмом И что, говорит, уже открыли? Нет, нет, говорит, это невозможно, физик сказал. Уже все пытались. Возможно, это у вас получится. Пошутил. И все взялись изобретать Припять туман. Я тоже. Я изобрел. Но не работал, правда, этот. Думаю, странно. Вечный двигатель. Но в сердце все чувствовали, что должен быть вечный двигатель. Он есть же, на самом деле. Чего изобретать? Все существует. Но в материальном мире его нет. А так он есть. Душа — это вечный двигатель. Кришна — это вечный двигатель. Это живое существо. Вот тут нам это по физике в голову не пришло. Пытаясь познать себя и познать Бога путем кармической деятельности, философских рассуждений или мистической йоги, нельзя реально приблизиться к изначальному источнику всего сущего. Когда сотворенный мир полностью разрушается, когда перестают существовать веды, материальное время, грубые и тонкие первоэлементы, когда все живые существа в непроявленном состоянии покоятся в теле Нараяны, все искусственно созданные методы самосознания теряют сразу и перестают, теряют силу и перестают действовать. Все, игрушки закончились. Играли, играли, так и не открыли перпетум мобили, а время прошло. Прошло, творение сворачивается. Ведь люди ищут перпетум мобили. Вы не знали об этом? Они говорят, не ищите, это невозможно. Но они ищут новые источники энергии, которые бы их вечно обслуживали. Интересно, та энергия, которую Солнце дает человеку, ему сейчас недостаточно. Но вообще-то это не так. Достаточно энергии, недостаточно разума у человека. Этого достаточно. Не нужны еще какие-то новые источники энергии. Энергия уже есть. Что они изобретут? Однако преданное служение вечно продолжается в вечном духовном мире. Поэтому единственный эффективный метод постижения себя и познания Бога — это преданное служение. Шридхар Свами сложил об этом стих, в котором говорится, что Верховный Господь — изначальный источник всего сущего, безграничен и велик, и потому его нельзя познать никакими материальными способами. Мы можем лишь молить Господа о том, чтобы Он позволил нам вечно служить Ему с любовью и преданностью. И тогда, по милости Господа, мы постигнем изначальный источник творения. Изначальный Творец мироздания, Верховный Господь, открывает себя лишь тем, кто предан Ему. В 4 главе Бхагавад-гиты Господь говорит Арджуне: у Арджуна, поскольку ты мой преданный и мой близкий друг, я открою тебе, как постичь меня. Иными словами, изначального Творца мироздания, Верховную Личность Бога, нельзя познать собственными силами. Мы должны угодить Господу своим служением, и Он откроется нам. Только тогда мы сможем в какой-то мере познать Его. Разные философы в разное время пытались постичь изначальный источник мироздания умозрительным путем. Ой, сколько трудов на этот счет. Наверное, невозможно сосчитать, сколько философов пыталось, сколько людей пыталось объяснить этот мир, изучить его. Нет, мы не сможем сказать точную цифру. Это продолжается по сей день. Сколько трудов, философии, изысканий, концепций. Границ нет. Рассуждения представителей шести философских школ называют Шадаршана. Все эти философы и имперсоналисты Майявади. Все они старались утвердить превосходство своих взглядов. Но позднее пошли на компромисс и объявили, что все пути ведут к одной цели, и потому каждое мнение является верным, иначе между ними будут конфликты. Поэтому они пошли на компромисс. Сейчас весь мир держится на компромиссах. Это равенство, люди говорят, равны все. В Америке такая культура равенства. К Коммунисты пытались тоже сделать равенство. Это компромисс. То есть люди не знают, как жить в мире, если вот это разнообразие существует. Мы подчеркиваем это разнообразие. Я подчеркиваю свое мнение, подчеркиваю свое мнение, и все. И конец нам. Конец нашим отношениям. Поэтому мы говорим, ну вот ты тоже прав. А у тебя какой? А вот ты тоже прав. А как же решение принять? Голосуем. Большинство. Но большинство вот хотят сегодня хлеба. Значит, нужно делать хлеб. Они называют это знанием и управлением. Это просто потребности людей. Речь не идет о знании каком-то. Речь идет о потребностях людей. Это как Хаджана Средина спросили, а почему вот волосы на голове сидеют раньше, а борода вот еще черная остается? Вот вопрос важный, понимаете? Важный вопрос. Вот загадка. Тайна творения. Вот людей мучают такие вопросы. Называется потребность человеческого разума, потребность чувств его. Но такой вопрос есть, а чувства, и люди думают всю жизнь об этом. Пишут труды. Почему же волосы сидят раньше на голове, а не на бороде? Хаджана Средина ответил этому человеку. Дело в том, что, говорит, борода моложе. Сначала ты рождаешься с волосами, только через 20 лет у тебя борода появляется. На 20 лет моложе борода, поэтому она не сидит. Ну вообще мудрость какая-то, слушай, такие знания. Все, мир освободился от этого весь. Мы так много знаем. Мир освободился от этого. Нет, мир еще более стал глуп. Есть проинформированный глупец, есть неинформированный глупец. Вот какой из них лучше, еще нужно понять. Итак, все пути ведут к одной цели. Ты про бороду думаешь, значит, тоже к Богу идешь. Ты изучаешь вот это насекомое или бактерию всю жизнь, в микроскопе сидишь, тоже, значит, к Богу вернешься. Нет, скорее ты станешь бактерией. Законы природы другие. Это лишь компромисс, а законы бескомпромиссны. Не получается. Однако олицетворенные веды в своих молитвах говорят, что ни одно из подобных мнений неверно. Ну, вот эти философы, 6 философов, школ. Поскольку методы познания, используемые такими философами, были созданы в недолговечном материальном мире, в материальной среде. Эти философы упускают самое главное. То, что верховную личность Бога, абсолютную истину, можно познать только посредством преданного служения. Нет другого метода. То есть нужно знать метод. И они хотят познать абсолютную истину. Все хотят познать абсолютную истину. Но почему они не хотят принять метод? Почему они изобретают свой собственный метод? Вот в чем ошибка. Абсолютная истина описывается в ведах. Больше нигде. Мы из вед получили это все. Какие-то священные книги. И в этих священных книгах дается и метод. Они берут понятие абсолютной истины, а метод отбрасывают. Вот что они творят. Мудрец Джаймини и другие последователи философии карми-мимамсы пришли к заключению, что занимаясь благочестивой деятельностью и выполняя предписания вед, люди смогут достичь высшей ступени совершенства. Благотворительность. Однако в 9 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна опровергает их мнение. Он говорит, что благие дела могут привести человека на райские планеты, но как только запас его благочестия истощается, он лишается возможности наслаждаться жизнью в раю и снова оказывается на земле, где продолжительность жизни невелика и наслаждения сомнительны. «Кшене пуне мартья локам вишанти» сказано в Бхагавад-гите. Следовательно, заключение приверженцев философии мимамсы, согласно которому благочестивая деятельность способна привести к абсолютной истине, неверно. Хотя чистый преданный по самой своей природе склонен совершать благочестивые поступки, одними такими поступками нельзя заслужить милость Верховной Личности Бога. Благочестие может очистить от скверны, порожденной гунами невежества и страсти, но Преданный очищается от нее естественным образом, постоянно слушая трансцендентное послание Бога, заключенное в Бхагавад-гите. Бхагавад-гитишем от Бхагаватам или подобных им священных писаний. Согласно Бхагавад-гите, даже тот, кто недостаточно благочестив, если он полностью посвящается преданному служению, успешно продвигается по пути, ведущему к духовному совершенству. В Бхагавад-гите сказано также, что если человек с любовью и верой служит Верховной Личности Бога, Господь изнутри руководит его действиями. Верховный Господь в образе Параматмы, духовного учителя в сердце, сам дает преданному точные указания, следуя которым он сможет со временем вернуться к Богу. Заключение приверженцев философии Мимамсы не является истиной, и не могут привести к правильному пониманию вещей. Это первый Джаймини распространил эту философию. Он как бы основоположник этой школы. И есть масса направлений там, вот этих мнений внутри этой школы тоже. Карма Мимамса. Собственно, вся материалистическая наука относится к этой школе. Карма Мимамса. Ну, они, может быть, даже еще огрубели больше. Они про рай не знают ничего, высшие планеты. Но они хотят рай на Земле сделать, тенец, это же самое. Комфорт. Все скатывается вот на уровень комфорта. И все зависит от твоих усилий. Надо работать, вот работать. Если ты работаешь, получаешь результат хороший. Не работаешь, как ты получишь результат? Это невозможно. Значит, работа важна. Вот мы были, рабочий класс становится как бы главным. Вот разные попытки все эти. И Махатма Ленин, и прочие, и другие, все вот к этому как бы классу более-менее принадлежали, карма Мимамса. Последователи философии Санхи, метафизики и ученые-материалисты исследуют материальный космос научными методами, которые сами изобрели, и не принимают Бога верховным творцом мироздания. Ну что они сейчас изобрели? Какие-то там реликтовые излучения там открыли, что есть спектральный анализ через спектр света. Пытаются понять, что там за вещество, за субстанция на этой планете, среда. Ну, такие методы. И считают, что они авторитетными. Но странная вещь, оказывается, спектральный анализ подводит их. Меняются спектры. Вибрируют. Как-то все ненадежно тут. Много неожиданностей. Сбивают с толку их. Они находят какую-то вещь в раскопках, пытаются определить ее возраст. Даже в этом они могут расходиться многие. Точно установить. Сильно могут расходиться. До смешного. То есть наука, видите, сложная вещь. Например, астрология. Сложная вещь. Влияние звезд. Там 9 главных планет, но там еще есть много нюансов. Сложных вещей, тут нужна медитация, нужно уже готовить себя специально, чтобы видеть через посредством астрологии, видеть при помощи звезд. Не просто высчитывать эти вот планеты. И многие люди совершили серьезные ошибки, потому что пользовались астрологией. И астрология помогала им, пока не допустили ошибку, не заметили какой-то планеты, какого-то там маленького влияния, пренебрегли просто, и все. Потеряли все деньги, куда вложили. Мы видели такие случаи, серьезные ошибки были. И потом, как они изучают? Они берут какой-то вот спектральный анализ конкретного какого-то места и делают вывод общий. Ну, это, говорит, подобно тому, как инопланетянин спускается в пустыню Сахара, смотрит вокруг, ни воды, ни растений, тут жизни нет, улетает. Фрагментарное изучение, они суммируют как-то, сплюсовывают и делают как-то общее заключение о Вселенной. Находят разные личные вещества, там облака во Вселенной находят, какие-то туманности они их называют. Не могут тоже дать им объяснение. Черные дыры не могут дать им объяснение. Где не работают эти методы, их изобретенные. Единственное, что нужно человеку признать, что это творение Бога. И все, и узнать у Творца. Да, это откровения возможны. Люди могут понять, как устроена Вселенная по-настоящему. Что в нашем как бы существовании есть много тел, которыми мы не пользуемся. Мы изобрели только логику. Что могли еще изобрести? Логика и все, больше ничего. Самый примитивный способ изучения. И как раз вот не все поддается логике. Есть вещи алогичные совершенно. То есть тут нужно их просто знать. Знать, вот, что это такое, а что это такое. Без всяких логических предположений. Чтобы пользоваться логикой, нужно знать основу сначала. Потому что сама по себе логика не является основой философии, а лишь один из методов. Как логика сосцов на шее козы, распространенный пример в ведах. Видите, на шее козы отростки. Возможно, увидели, кто уже в деревне. Отростки похожи на сосцы. Разницы нет на вид. И логически надо предполагать, что там должно быть молоко. Внешне полное совпадение. Молока там нет. Как логика может подводить? Это вот такой пример. Логика сосцов на шее козы. Мы видим аналогию. И думаем, значит так. Другой пример. Испражнение животных нечисто. Понятно. Но испражнение коровы чисто. Почему? Она в гуне благости. А, понятно. Логично. Ну, следует теперь логика дальше. Испражнения людей тоже нечисты. Но испражнения брахмана, высоко продвинутые, должны быть чисты. Нет. Не срабатывает логика. То есть наука, она вот именно на уровне логики терпит крах. Они какие-то разрабатывают вещи логически, правильно открывают, продолжают эту цепь дальше, а там закон другой вступает в силу. Логика — это не работа, другая логика нужна. Вот тут у них препятствия. Им нужно время, очень большое время, чтобы научиться мыслить по-другому вообще. Прежде чем опять принять логику. Еще идут какое-то время, какую-то ступеньку, и снова достигают невозможности. А логично. Ну что это вот? Где логика? Пронизывает все, какая-то частица. Нет препятствий. Вчера мы завернули телефон в фольгу. Обычную фольгу. Звоните, сигнал не проходит. Полное молчание. Вот через дом, через все проходит. На другой конец планеты можете звонить. Фольгу заворачиваете? Да, я вчера это сделал. Раджа Деви говорит, такой эксперимент нужно поставить, мы поставили. Итак, мы начали научную работу. Уже поставили эксперимент научный вчера. И, значит, заявляем научному миру, что через фольгу, обычную фольгу, сигнал телефона не проходит. Подумайте над этим. Стоит сделать маленькую дырочку, он проходит. Слабее. Чем меньше дырочка, тем слабее. Когда сигнал прошел, мы включаем телефон, нажимаем громкую связь, заворачиваем фольгу. Можно разговаривать, но с помехами, с задержкой большой. Но уже можно. А так сигнал, он сначала должен пройти туда каким-то образом. Как эта связь сохраняется? Пусть они объяснят эту логику. Пусть они объяснят логику солнечного света, они не объяснили. Нелогично. Оно действует как живое существо. А живое существо, а логично. Возьмите людей, которые любят друг друга, пропагандируют. Они начинают задираться без причины. Нелогично. Вот природа живого существа такая. Ну, вот как-то надо же поговорить о чем-то, о чем поговорить. Ну, подразнить можно друг друга. Позлить чуть-чуть, посмотреть, как он злится. Это же интересно. Нелогично, зачем это делать, спрашивается. Пусть ученые это объяснят. Они вообще ничего объяснить не могут. С позиции логики это необъяснимо. Жизнь не объясняется логикой. Жизнь, она нужна, как она есть, познать ее. Просто как она есть. От самого живого существа нужно понять это. Само живое существо должно рассказать, общаться. Но как общаться, чтобы я мог сам все рассказать? Да, мне нужен какой-то слушатель, мне нужен какой-то рассказчик, мне нужно общение с Шраваном Киртаном. Вот это наука. Они создали много мертвой науки. Они ошибочно считают, что материальный космос возник в результате взаимодействия материальных элементов. Бхагавад-гита, однако, отвергает эту теорию. Неясно сказано, что все в материальном мире создается под руководством Верховной Личности Бога. Это подтверждается в ведах сад, ва, саум, вед, саум, едам, агра, асид. Источник мироздания существовал и до того, как возник проявленный космос. Поэтому материальные первоэлементы не могут быть причиной его возникновения. Хотя они считаются непосредственной причиной, в конечном счете причиной возникновения материального мира является сам Господь, Верховная Личность Бога. И в Бхагавад-гите сказано, что материальная природа действует под надзором Кришны. Под надзором Кришны. Кришна все создает под надзором. Он знает, как это все поддерживать, созданное творение. Человек, когда вмешивается в творение Бога, вот получает такое право, он потом не знает, как поддерживать все. Что он создает? Синтию. А как с ней жить? Он не знает. С ней жить невозможно. Она его убьет. Вот это творение человека. Ну, вмешательство. Много можно находить таких примеров, подтверждений. Важно, чтобы люди знали об этом. Они уже больше знают общество, люди уже больше знают о преданном служении, о бескорыстной деятельности, о любви, все больше и больше говорят. Уже больше разочаровываются в богатстве, во власти разочаровываются больше. То есть люди, как эти ценности, как бы начинают иметь вес в обществе. Авторитет, что ли, так сказать. Что, какая любовь без денег, они говорят, раньше говорили. Деньги нужны. Значит, кому ты будешь интересен? Деньги, хорошая одежда, хороший вид, вот. Молодость сохраняй. Вот тогда будет у тебя любовь, сколько хочешь. Вот так они все понимали. Были уверены в этом абсолютно. Сейчас уже не так уверены. Сейчас поколебались их как бы, убеждения. Под влиянием этой науки, то есть мы должны больше и больше говорить об этом, чтобы было убедительно много факторов для мыслящих людей, что на самом деле жизнь — это отдавание себя. Это и есть, называется, жизнь. Отдавание себя — это жизнь. Все остальное является путем к смерти. Давайте обсудим, какие-то есть вопросы.
Майя отвергает, вернее, не отвергает, она как бы проклинает, когда преданные вмешиваются. Но вместе с тем, материальная энергия — это же тоже энергия Бога. И то, что она проявляет, в этом тоже можно рассматривать как его волю. Но если как каким-то образом материальная энергия оказывается противлением, или что-то. Можем ли мы видеть в этом тоже волю Бога, и как вот это сочетается? Вот это утверждение о том, что...
Майя и Бог — это взаимоотношения. Это взаимоотношения. У них отношения чистые между ними. Потому что майя — это внутренняя энергия Кришны на самом деле. В материальном мире это становится материальная энергия. Она обеспечивает все необходимое для живых существ, как мать. Но она также, как мать, учит слушать отца. Это их отношение. Вот это важно понять, личностное. Через личность можем понять, что такое материальная природа и Бог, как они вместе сочетаются. И еще называют ее ревнивая служанка. Она знает все эти наши тайные материальные мотивы, все знает. Поэтому она постоянно нас испытывает, пока мы не очистимся полностью, к Богу не пускает нас. Она не хочет, чтобы он слышал наши оскорбления и видел наше невежество непосредственно. Хотя он находится в сердце каждого живого существа, но это другая тема. Но у Майи вот это есть такое служение. Она не допускает полностью, пока человек не искренний, либо пока Кришна не даст сам санкцию на это Майе. Тогда Майя не касается его. Она чистая преданная Кришне. Майя.
Ну, то есть мы с уважением должны относиться к тому, как реагируют материальные энергии, и видеть в этом
Главное не быть глупым. Направляет нас не материальная энергия, а Гуру и Кришна в сердце. Материальная энергия всегда обманывает. В том смысле, я понимаю твой вопрос, в том смысле, например, если я вижу отражение. Отражение может мне помочь увидеть реальность, если я образованный человек. Я знаю, что отражение там, значит, объект реальный, в другой стороне. Если я это знаю, я скажу спасибо, увидел и повернулся в ту обратную сторону, видите, от майи, от иллюзии, от отражения. С ним нужно быть осторожным. А если вы скажете, о, майя, спасибо, и пойдете на отражение, вы ничего не получите. Отражение в воде, прекрасные фрукты, возьмите, вы окажетесь в воде, упадете в воду. Вот что произойдет. Поэтому мы говорим, о, спасибо, ты показала мне Кришну. Я повернулся в другую сторону и пошел в другую сторону. Вот что нужно делать. Спасибо. Мне нужно дать знание, что майя и Кришна несовместимы. То есть это вода, это отражение, несовместимо. Мне нужно знать, это что-то несовместимо. Поэтому, когда я вижу здесь что-то красивое, я должен вспомнить, а, это же Кришна. А с другой стороны, это отражение в этой природе. Мужчину привлекает красивая женщина, естественно. Но это отражение, нужно идти в другую сторону. Ты женился и пошел в другую сторону с ней. Вот что нужно делать. Потому что не жениться невозможно, майя сильная. Но ты имеешь знание, ты делаешь это, как это предписано Богом. Брак освящаешь и идешь вместе с женой в другую сторону, к Богу.
Спасибо большое. Это у меня связано с тем, что чтобы для ума не возникла такая спекуляция, как бы, что ну вот я же преданный, и я вот сейчас майя меня там отвергает или как-то сопротивляется.
Ну-ка, сформулируй вопрос. Я преданный, и теперь, значит, независим от майи, ты хочешь сказать?
Нет, не независим, а что мы должны продолжать, ну, как бы быть внимательны к тому, как реагирует майя. И, значит, она нам что-то указывает.
А что тут быть внимательным? Она пинает тут, и любому ослу понятно будет пинок. Она пинает. И пряник показывает. Две функции. Мы это от Кришны знаем. Она привлекательна, потому что энергия Кришны. И она суровая, потому что это материальная энергия. Это Кришна и не Кришна одновременно, видите? Вот такая энергия есть. Поэтому мы получаем пинки. Пинки получаем, поэтому мы начинаем понимать философию. Это опыт материального существа, опыт страданий. Когда человек не признает, что мир полон страданий, он вообще не может быть ни философом, ни преданным толком. Нужно получить опыт каждому и сделать этот вывод прочный, что мир полон страданий, знать это. Не то, что когда-то страдания уйдут, будем жить счастливо. Это глупость. Это ослинная глупость просто. Когда он эту морковку достал, он говорит, вот еще несколько шагов. Он не понимает, что хозяин устроил все так, что он никогда эту морковку не получит. Потому что будет работать, как ишак. То, что он хочет, он не получит. То, что в сердце у него желание, таких тут нет. Нет таких вещей просто. Иллюзия. Морковка иллюзорна тоже. Но ослу кажется, реальное счастье близко, прямо здесь. Стоит два шага сделать только.
Здесь вопрос от студентов института Бхагавад-гиты о том, что здесь говорят все время о служении, но если в процессе служения семья, человек, общество начинают вести себя по отношению к тебе невежественно или же властно. Как тогда служить? Если служить всем, смотреть на всех сознанием Бога, то начинают эксплуатировать. Как правильным образом, когда тебя эксплуатируют, поступать?
Если вы заняты преданным служением, как вас можно эксплуатировать? Вы же уже заняты. Нет такого. Сейчас, когда вы начинаете практику духовную, ваше ложное эго будут задевать ваши родственники и материалисты, ваши знакомые, друзья. То окружение, где вы жили, имели отношения, не все разделят с вами сознание Кришны, духовную жизнь. И от них вы получите изрядную долю боли и стрессов. И вот в чем проблема. Сейчас вы чувствуете вот этот стресс. И мало обижаетесь, потому что вот они так с вами сейчас могут поступить, что-то сказать, критиковать. Какие-то глупости или даже гадости говорить, или иногда плохо вообще говорить, очень агрессивно себя ведут, разные есть люди. Вот вы сейчас это переживаете, вот этот период времени, вот и все. А преднасложение тут ни при чем. Чувство. Поэтому общайтесь с преданными. Ваше сердце должно быть в общении с преданными. Сердце. Где сердце ваше, да? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Вы служите Кришне. Это богатство даете ему. Все, служение. Там и сердце ваше должно быть. Общаться с преданными нужно. Чтобы вас не задевали эти выпады материалистов. Чтобы вы были неуязвимы, недоступны для них. А пока у нас есть, мы еще, ну как бы, рядом с ними находимся, мы еще доступны для них. И сознание еще близко, и физически мы близко. А со временем вы должны развиться так, что они близко физически, но сознание ваше очень далеко. Люди уже будут по-другому к вам относиться.
А не может ли это породить гордость, что вокруг все материалисты, я вот такой преданный тут вообще?
Но это и есть гордость, мы сейчас говорили. Вот это есть сейчас обиды, вот эти вот эти все вещи, это все еще материальная реакция. Поэтому нужно общаться с преданными.
Преданные что же там задевают?
Ну, иногда бывает, что...
Преданные лечат больше, чем... А в такой? Здесь речь идет о преданном, да? О преданных или новенький, да, в своей среде. Нужно время. А среди преданных, да, тоже есть эти анархи, но там Кришна поправляет это все со временем. Это нужно сделать круг, ну, спиралевидный круг. Если материалист просто по кругу, замкнуто может двигаться всю жизнь. Одно и те же ошибки, те же как бы грабли наступают, да, совершают. Вот уже другим цветом покрасишь, он уже не узнает и наступит. То преданный он делает те же круги, но по спирали, вверх. Тоже у нас есть элементы эксплуатации, чего угодно там, может быть. Но мы круг сделали, поняли, поднялись выше. Это вот преданное служение происходит. Не сразу мы становимся чистым преданным. Мы тоже имеем тенденцию от чувственных наслаждений, ложной гордости. Все это есть. Но у нас по спирали вверх есть садхана, мы поднимаемся таким образом. И, оглядываясь назад, видим, сколько мы там наворотили ошибок. Должны все это сами очень хорошо понимать. Иначе это не самопознание. Не так, что я жизнь прожил как герой, а меня никто не уважает. Вот к чему приходит обычный человек. Я столько сделал вообще, меня никто не уважает. Даже никто знать не хочет. А знаете, сколько я сделал? Никто его не слушает вообще.
Поэтому все разочарования, когда на пенсии человека пораньше проводили, а он был директором завода, он потом жить не может, потому что он себя считает великим, что он столько для страны сделал, его просто выпроводили.
Да, его ну, на заслуженный отдых, а на самом деле просто устранили, потому что он негоден. Он негоден, да. Да, и с этим чувством устранения ему плохо, человеку.
Ну, он себя чувствует, что он герой, столько сделал. Не то дело.
Тяжелый случай, да. Лучше с преданными проходить эти круги ада. Вверх только. Но вверх зато мы пойдем. Тут мы сами скажем, ой, сколько сделал ошибок. У меня столько благословений. За что? Да что спрашивается? Каждый придет к этому. Увидит.
Шимати Сута Дас, такое предложение. Спросите, пожалуйста, Гурудева возможности онлайн-джапа-сессии по Zoom, чтобы ученикам можно было иногда повторять джапу с ним. Луканат с вами, Ниранджана с вами, уже делают так сейчас.
Джапу повторяют? Что такое Zoom?
А это вот
то, что мы с вами
делаем. Вот это Zoom? А, вот у нас этот Zoom уже есть. Ну, пожалуйста, давайте присоединитесь в Zoom. А, много. Zoom позволяет всех подключить. Ну, новая планета. Миллиард можно?
Миллион, ой, 10
тысяч. Тысячу, не так много. Если бы миллион, я бы согласился.
Теперь вопросы есть. В тексте говорится, что все живые существа произошли от полубогов. Получается, что и демоны произошли от полубогов. Как они стали демонами? Почему Господь дает им такое могущество?
Угу. Да, да, есть, есть демоны. Некоторые демоны зашли из Брахмы. Титаны такие, демоны мощные. А другие демоны произошли от Дити Адити. Две жены было у Кашьяпа Муни. Это Кашьяпа Муни прародитель, Праджапати. Ну, к разряду полубогов относится его роль Кардама Муни. Его роль Кардама Муни или нет? Нет, не Кардама Муни. Кашьяпа Муни, простите меня, не Кардама Муни. Кардама Муни — это другая история. Кашьяпа Муни, его как раз роль такого Праджапати — заселять Вселенную, порождать живых существ. Кашьяпа Муни. И вот у него две жены, Дити Адити. И от одной жены пошли полубоги, а от другой пошли данавы. Вот есть демоны, есть данавы и есть полубоги. Три категории. Вот есть как бы демоны, рожденные от Брамы, произведенные от Брамы, это такие титаны демоны. Есть данавы, или данавы их зовут. Они от полубогов произошли, но имеют демоничный нрав. Первые из них были Хираньякашипу, Хираньякши. Что неурочная беременность Дити описывается в Бхагавата Пуране, что именно вот Дити, от Дити пошли. Она испытала вожделение к мужу в неурочное время. Вот как это произошло. Это было причиной проклятия их как бы вот потомков. И родились два великих демона таким образом. Вот эта династия пошла потом. Великих демонов. Сначала они не отличались друг от друга, как братья. Полубоги эти, данавы и полубоги, дайте и данавы. А потом стали ссориться, потому что у них разные качества проявились. И так образовались те группы. Но возглавляют их там титаны, демоны. Это можно подробно узнать в других источниках Пуран. Есть демоны, которые родились еще до Кашьяпы Муни, от Брамы появились. Потому что первое, что Брама творит в этой вселенной, чтобы создать ее, невежество нужно. Материал из невежества творится все. Вот. И первые сотворенные им были демоны, когда и зашли, а они были так похотливы. Так могущественные, так похотливые дети Брамы, что решили совокупиться прямо с отцом. Брама в ужас пришел, когда увидел это такое творение, начало такое вообще вселенной. И он должен был оставить это тело и перейти в другое тело, в другое измерение. А это тело отдал демонам, как сумерки, он превратился в сумерки. В сумерках вот именно кажется, усиливаются материальные желания в сумерках, это вот знаете, эйфория, грезы в сумерках они гуляют, они наслаждаются, в них пробуждаются какие-то вот эти вот материальные желания иллюзорные, усиливаются в сумерки. Это тело Брамы, оставлено демоном. Сумерки увлекли их, отвлекли их просто. Но Брама перешел в другое измерение и стал творить оттуда. И так далее. Пурана это сложный процесс. Ну вот так все творится в этом мире, что без невежества мы не можем иметь материальное творение.
Вопрос от Елизаветы Мирбековой. Скажите, пожалуйста, является ли вератрупа Господа материально временным или это трансцендентная форма?
Вератрупа воображаема. Она не существует как будто, буквально. Эту форму создают в уме, наблюдая материальный космос, чтобы иметь, ну как бы, ясное, гармоничное представление о мире, вот, создают воображаемую форму вселенскую. И так они начинают соединять все эти вот вселенские уровни вместе, вместе, при помощи вселенской формы воображения, как части тела Бога рассматривается Вселенной. Получается гигантская вератрупа. Это для ума дается специально, в уме, при помощи тонкого тела создается. Низшие планеты, стопы Господа и так далее, поднимаются выше, 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 и там Сваргалока уже, это его лицо, голова, вселенская форма. Вселенская форма, она сгармонизирована, но работает ужасно. Ужас навевает ее функции, потому что она все поглощает. Это ужасная форма Вселенной, на самом деле. Но она к уничтожению стремится, конечно, как и все, что здесь создано. А раз она стремится к уничтожению, вся эта вселенская форма, то мы будем уничтожены вместе с ней. К саморазрушению.
Почему у кумаров так похожи имена?
Саны. Четверо сан называют. Сан или сат означает, что вечные. Это их объединяет всех. Они родились... Брахма, прежде чем творить невежество, он же чистый преданный, он начал творить, он начал думать о Боге, чтобы творить. Мысли были возвышенные первые. А думал он при этом о творении Вселенной, заселении Вселенной. Вот из этих мыслей появились четыре кумаров возвышенных, трансцендентных. Брахма обрадовался, такие сияющие, четверо мальчиков удачно сотворены. Сияют ярче солнца, такие все освещают, безмятежные, радостные, вне всякой двойственности, о, хороший результат. Ну теперь, дети мои, давайте, учитесь, растите, и женитесь, и давайте потомством заводитесь, населяйте Вселенную. Я говорю, папа, ты что говоришь? Зачем все это нужно? Сад, вечность. Зачем нам временные вещи какие-то? А? Что ты говоришь? Брахма пришел в ярость. Дети такие умные, у меня отца, что ли? Вы что, не слушаете меня? Из этого гнева Шива появился. Вот эти этапы творения. Он обуздал, конечно, свой гнев. А эти мальчики вообще не росли. Они Брахме вызов бросили. Они такие ситхи от рождения. Они прекратили свой рост, до 5 лет доросли, и все. До сих пор 5-летние ходят, брахмачари, чтобы не жениться. В общем, они не последовали совету Брахмы. У них своя сампрадая, чисто духовное назначение у них. Четверо кумаров. Древнейшие, самые древнейшие из полубогов считаются. И четверо кумаров дают наставление в Бхагавата Пуране одному царю. И там очень интересные главы, то, что они говорят о самосознании. Потом Шива появился вот из гнева и стал тут же стал все ломать вокруг. Брахма сказал, остановись, сядь, сиди, ничего не делай вообще. Вот он так и сидит, медитирует, Шива. Что его деятельность — это разрушение. Я сейчас вкратце так говорю об этом. Так Брахма столкнулся с проблемами, видите, с самого начала на каждом шагу были проблемы. Это материальный мир. А вы как себе представляете творение? Брахма такая волшебная палочка, так улыбается в блаженстве, раз так. И такие живые существа, и все поют, и оба, и там, и девочки, и мальчики, и все счастливы, все любят. Ой. Да если вы прочитаете, что было на самом деле, вы жить не захочете здесь, не захотите. Была очень трудная работа творить, создавать, развивать эту Вселенную, эти планеты, заставлять живые существа выполнять свои обязанности, каждого принуждать практически приходилось. Никто не хотел из возвышенных, тем более никто не хотел заниматься материальной деятельностью, не только кумары. У Брахмы была куча проблем. Но то дело к Вишну обращался, Вишну помоги. К Шиве не обратишься. Просто все разрушит, и все, нет проблем. Как сохранить творение, как продолжать творение? У Брахмы была головная боль. Это так, если сказать, в общих чертах. Хотя Брахма нет, он же трансцендентный практически. Но это даже для Брахмы трудная задача.
Дай моя Дас спрашивает, Какой процент независимости есть у живого существа? Пропорционально его размеру относительно Господа?
Вот ребенок на руках у матери. Какой процент независимости у него? Он имеет 100% свободы воли, но на основании на руках матери только. Только когда на руках матери. Смотрите, он говорит, хочу есть, и пища появляется. Абсолютно независимо и свободно. Пока на руках у матери. Но как если его положить и уйти, что он может? Сколько процентов у него независимости? Ноль. Он постепенно умрет просто от голода. Пока на руках у матери, у него 100% возможности выполнять любые желания, любые потребности. В этом мире у нас какая? Но есть независимость в желаниях, да, но все остальное навязано кармой, собственной деятельностью, результатами собственной деятельности. Мы не можем ничего выбрать в своей жизни. Если бы мы ими просто выбирали бы и получали, все бы стали богатыми, счастливыми, красивыми, умными и прочее. Но мы выбираем себе красивую, богатую жизнь. Но где? Ни богатства толком, ни красоты толком. Мало. Есть, конечно, это все, но мало. Видите? Наш выбор ограничен, что мы не на руках у Кришны, а в руках Майи. Она нам говорит, что посеешь, что пожнешь. Ты получаешь то, что заслужил. И Кришна соглашается с этим. Потому что Майя совершает очень хорошо служение, она очень правильно все делает. Она вот такой слуга.
Ну, понятно, если сейчас получается, что чистота наших желаний, мы можем обратиться к Кришне для того, чтобы вот эту чистоту желаний как-то
вот он. Вот.
Это выход. Потому что да. Желание, карма, гуны, как бы это все вот начинается. Как вот выйти из этого? Обратиться к Кришне.
Да, вот это вот обратиться к Кришне, вот это вот весь фокус в том, как обратиться к Кришне. Как с желанием это сделать, да, с желанием, с настоящим желанием. Это не так, как иногда люди экспериментируют. Дай-ка я попробую обратиться к Кришне, что получится. Дай-ка вот я так. Нужно общаться с чистым преданным, у которого это желание развито. И вот это, тогда мы сможем как бы унаследовать это от него, вот это желание развить. И уже обратиться по-настоящему от сердца, как подлинно важному для нас, настоящему. Это будет серьезно, по-настоящему. Вот с таким желанием. Так мы возвращаемся к свободе. На руки как бы Кришне. Обратно возвращаемся в свою обитель. Обитель исполнения всех желаний. Там мы свободны. Мы не зависим, потому что полностью зависим от Кришны. Вот поэтому мы независимы. И чем больше мы не зависим от Кришны, тем более мы зависимы от Майи, тем более мы зависимы от страданий.
Желание.
Да.
Вот так?
Желать иметь желание.
Да.
Или желать иметь желание, иметь желание. И так далее. Там много, да, может быть, таких вещей. Если к себе это, значит, применить, я могу увидеть, что у меня сейчас прямого такого желания, прямого. Нет, мне нужно иметь желание, чтобы такое желание развить. И так далее это может быть. И здесь мы полагаемся уже на Кришну. Раз это семя желания появилось, он может это культивировать, развить. Но для этого он дает нам духовного учителя, наставника обязательно. Обязательно.
Тут еще вопрос. Почему некоторые благочестивые люди отвергаются знанию Кришны? Разве они недостаточно благочестивы?
Благочестие может быть препятствием на этом пути, материальное благочестие. Благочестивый человек, он считает себя благочестивым, поэтому отвергает. Говорит, я уже чист, идите грешникам проповедуйте. Вот, это фарисеи так думали. Книжники, они знали Писание очень хорошо, они все обряды выполняли очень хорошо. Они были праведниками в глазах людей. Они храмы обслуживали, возглавляли. И всех считали вот, людей ниже. Так они стали хуже грешников. Это благочестивые люди, по сути дела. Это плохие люди на самом деле. Мирское благочестие, видите, это другая сторона есть. Сторона гордости, высокомерия развивает. Это препятствие может быть. Мы однажды пришли в одну больницу, начало 90-х годов было, на Урале, и там договорились о лекции, и мы говорили вот о сознании Кришны, о душе, о сверхдуше, раскрывали философию, о Бхагавадгите. А они слушали эти, там врачи собрались, люди очень образованные. Видно прямо, вот вид у них такой интеллигентный, образованный, их поведение, культура. Но это не рабочий класс, конечно, это люди были такого разряда. Интересно, что они сказали. Они поняли все, что мы говорили. Не то, что там, знаете, вот рабочий класс начинает воевать там, или спорить, или вообще не понимает, о чем говорит. Но потом мантру повторяет, просто отъезд и смеется. Вот. А эти все поняли философски, прекрасно. И сказали, вам нужно идти вот к этим, в тюрьмы. Или вот к этим вот проституткам, которые сейчас их полно. Им очень нужно ваше знание. Нам-то что? Мы все это уже знаем. Последний станет первым, говорится, а первый станет последним. Это высокомерие.
Можно вопрос? Например, ученые, вот природа у него такая, скрещивать там молекулы и получать какие-то страшные там вирусы. Вот его природа, и вдруг он приходит к этим знаниям. Как он, и эти знания вошли в его сердце, все. Как он сможет эту природу свою занять в служении Кришне? Вот он просто любит это все скрещивать, положим.
Пусть проповедует, скрещивает духовно теперь. Он материально скрещивал. И смотрел, что получается. Теперь духовно пусть соединяет всех людей с Кришной. Тот же метод.
То есть как бы все равно деятельность поменяется, да?
Да, конечно, а что заниматься глупостями, скрещивать кого-то? Они что, не могут скреститься сами, что ли, что их скрещивают? Если он скрещивает, его тоже скрещивать будут со временем. Карма такая. Он накопит просто на этих бактериях эту карму, его тоже скрестят.
То есть есть такая категория людей, у которых в любом случае изменится деятельность, поменяется?
Не сразу, потому что мы зависим от деятельности в форме денег. Да. И если человек не умеет другого делать, он не выживет, да, ему нужно продолжать пока работать, просто чтобы поддерживать себя. Угу. Пусть это глупая работа какая-то, скрещивать кого-то, но он так поддерживает себя. Тогда эти деньги, который он получает за эту работу, он должен использовать на духовное собственное развитие. Если их много денег, то еще помогать кому-то духовно. Вот так нужно делать. Так очищается вот эта его как бы, ну, кармическая деятельность. А со временем ему, конечно, лучше потом оставить будет по возможности, сменить работу. Заниматься зачем бесполезными вещами? Лучше помидоры выращивать на грядке, чем скрещивать кого-то.
А вот в любой форме жизни такая же джива, как и мы, да? Вот как-то раз мы были с вами в Агианариуме, и вы сказали, посмотрите, вот это все разные формы, способы наслаждения. И вот до какой степени надо деградировать, чтобы стать коронавирусом? Это вообще, что это за джива такая?
А ученые говорят, что это не живое существо. Вирус. Почему-то. Я не знаю, почему это.
Они размножаются.
Нет, бактерии размножаются.
А, говорит, бактерии, говорит, это живое существо, а вот вирус нет, они говорят. Ну, я не знаю, как они вообще определяют, живое, не живое. В нашем понимании все живое. И вирусы тоже живые. Просто они действуют не как живая клетка. Вот это имеется в виду. Они используют живую клетку, чтобы жить. Сами не живут. В этом. Да, да, они паразитируют. Но это живое существо, конечно же. Есть своя программа. Но есть еще, я слышал раньше от одного духовного учителя, когда изучали эту тему, что есть такие микроорганизмы, которые не имеют индивидуальной дживы. И непосредственно параматма руководит ими. Это как механизм они работают. Как ДНК гераза, допустим. Вот нашли это механизм.
Форма.
Форма, она знает только свою функцию. Там как бы ну, таких жизненных индивидуальных проявлений нет. Особых. Ну вот просто автомат, который знает свою функцию и делает это. ДНК гераза. Ее объяснить не могут с точки зрения эволюции появления. Нет ее как бы в эволюционном цикле. Но она и существует реально и выполняет свои функции. Поэтому некоторые действуют под руководством просто параматмы. Я тоже слышал такую вот теорию когда-то.
Что? То есть там дживы нет.
Дживы нет, индивидуальной дживы нет, но параматма там, несомненно, везде есть. И под ее руководством какие-то вещи могут происходить. Я сейчас не знаю, насколько это, ну, авторитетная информация, потому что я еще не читал подтверждения в ведах, не находил таких вещей. Но кто-то вот сказал об этом из преданных, что есть такие формы жизни тоже. Какие-то физические законы, и вот, да, как-то вот организуются они более-менее автоматически. Например, вы берете бильярдные шары, вот, складываете их вместе, они же точно же в эту вот структуру сами. Тут не нужна индивидуальная джива, да, просто по законам как бы вот физики это происходит. Можно считать, что это параматма действует. Само по себе как бы это происходит. Материя же на это указывает, что это само по себе происходит, видите? Вот. Да, но кто-то же эти шары должен собрать в кучу, чтобы структура собралась, и поддерживать. Поэтому да, мы не все знаем о творении, не все детали знаем, но в целом есть две дживы, параматма и атма. И при их сочетании вот все происходит. И что коронавирус? Кто должен стать коронавирусом?
По закону кармы. Если живы нет, вопрос снимается.
А я не знаю, может быть, есть там живы. Это я не проверял еще, не успел. К лекции не подготовился к этому. К следующей лекции подготовлюсь. Коронавирус. Их много, этих коронавирусов. Им дали название по форме, так я слышал. Форма такая вот, как... Мины такие, короны их называют, круглые. Их много видов. Они живут себе, никому не мешают. Пока человек не создаст что-нибудь новенькое, агрессивное, как правило. Вот. Коронавирус подвергается нападению синтии, допустим. Синтия внедряется в коронавирус, коронавирус в человека. Ну, что-то такое вот. Разные сейчас теории ходят. Потому что отношения между микроорганизмами не изучены хорошо сейчас. Люди... Ученые в невежестве, они до сих пор не могут прийти к какой-то одной концепции. Микромир не изучен хорошо.
И в ведах тоже про микромир же не говорится. То есть это целый огромный вообще микробиологии, там этих палочек, бактерий.
Да, огромный. Но если говорить об отношениях, то отношения просты. Как мир вот безграничен, но всего тригуны. Три формы отношений, взаимоотношений. Все понятно становится. Так же и там. Где-то в Махабхарате, когда-то я читал об одной бактерии, ну там она называлась бактерия или микро какой-то там, вирус, не знаю, ну в общем там неопределенно называется, другим языком называется. Аналога нет в переводе, но это микроорганизм, который пробуждается для человека всегда, когда он неправильно питается. Всегда будет его мучить, пока он не изменит образ жизни. Там так и написано. Будет изводить его. Приводить к разным заболеваниям, там, провоцировать всякие вещи. Это мир, микроорганизм, который прежде всего настроен на питание человека. Тогда он пробуждается и становится активным. То есть в целом, если обобщить, то все просто. Нужно просто научиться правильно питаться. Эти вирусы, и их еще больше, чем мы знаем. Что они знают все вирусы, они еще не знают все виды жизни на Земле. Доступные глазам, микромир хотят понять. Потом он живой, он там мутирует, он довольно подвижный, довольно быстро все там, сказать, меняется. А оно, это, говорится, одно существо, может быть, или несколько, которые просто знают свою функцию. По-разному ведут себя.
Вообще микромир, он всегда существует. И пока микроскоп не изобрели, не существовали с ними как нормально. Теперь, чем более разрешен микроскоп, тем больше мы начинаем сражаться. Все врачи начинают в лаборатории, о, Гарднерелла, убить.
Убить немедленно.
О, микоплазма, убить. О, уреаплазма, убить. И теперь они в ужасе, потому что там еще больше микроскопы, и все больше и больше.
Все правильно, антибиотики убивают микрофлору, и в итоге мы теряем иммунную систему, самозащиты, силу. Все правильно, так и происходит. Это карма. Мы убиваем их, они убивают нас. Причина в этом. Микроорганизмы тоже. нужно знать, как с ними жить.
Фармацевтическая промышленность – это вообще, это, конечно, отдельная
история. Это бизнес. Фармацевты, сейчас врачи – это просто бизнес. Врачей единицы в мире настоящих. Ну как это должно быть ими? Профессия, конечно, есть, и многие из них неплохо работают, неплохо в системе, стараются. Но все же, если мы говорим о квалификации врача, как это было изначально, таких людей единицы в мире. Кто именно обладает состраданием превыше всего? Врач, понимаете, это браман. Это не просто шудра, который сидит за пультом, делает там диагноз через аппаратуру. Врач, который жертвует своей жизнью ради больного, вот это врач. Вот готов пойти, знаете, туда, в чуму лечить людей. Вот это врач, это практически полувоенная организация. Они не готовы на смерть собственную пойти, чтобы защитить других людей. Врач, вот это врач. Это сознание врача. Они клятвы Гиппократа давали раньше. Клятву на всю жизнь давали. Вот что такое врач. Это подвиг. Это не бизнесмены, которые изобретают новые препараты и обогащаются. Что вы? Сейчас в целом превращается в мафию эти структуры, которые предназначены именно для блага людей, исключительно для блага людей. Они превращаются в мафиозную структуру постепенно. И нам нужно как бы вернуть вот эту позитивную сторону нашей жизни. Это сознание прежде всего, потом уже врач и кто-то еще, учитель. Учителя, врачи, философы, священники. Это класс браманов должен быть. Люди, живущие ради блага других. Если этого класса не будет, мы не сможем общество восстановить ценности. Тогда, может быть, коронавирус поможет что-то восстановить. Несчастья какие-то. Но это трагично. Это трагично. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.